Говорит радио «Свобода». Владимир Путин забыл слово «Новороссия».
Выяснилось, что самое важное событие – это не прямая линия президента, а убийство Олеси Бузины.
Бандитская армия ДНР. Рассказ россиянина, воевавшего в Донбассе.
Обычные головорезы. Им без разницы, против кого воевать. Образ жизни такой, бандитский.
В России запрещают тверкинг и фильм о сталинизме.
Нации показывают тёлок в облегающем, а нация видит георгиевские ленточки.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В четверг Владимир Путин в очередной раз общался с народом в прямом эфире. Он отвечал на вопросы об экономическом положении страны, государственной политике и военной безопасности. Президент много говорил про положительные тенденции и успехи правительства, не допустившего резкой инфляции и повышения безработицы, подчеркивал необходимость улучшать условия для бизнеса, критиковал Соединенные Штаты, добавляя, что у России нет врагов, называл Иран аятолл партнерами и утверждал, что Израилю не из-за чего беспокоиться в связи с этим партнерством. Путин ни разу не произнес слово «Новороссия» и вообще об Украине говорил на удивление мало. Это была самая скучная прямая линия президента России за последние годы, считает политолог, глава фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Вообще весь постановочный характер этого мероприятия был связан именно с тяжестью ситуации и нежеланием Путина касаться острых вопросов. Поэтому сюжет был выстроен так. То, что могло быть связано с какой-то остротой, он все включил в свою речь, и это все напоминало фильм «Кубанские казаки», но несопоставимо скучнее. И поэтому, если ему попадались какие-то более острые вопросы, он, в общем-то, говорил, что он уже этого касался и переключался на другие темы. И вообще, общее такое впечатление было меньше энергетики, меньше остроты. Он был какой-то немножко виловато-доброватый.
Заметьте, никаких ДНР, ЛНР, никаких употреблений, упаси Боже, слова «Новороссия». Исключительно он говорил об Украине как об Украине. Это тоже показатель?
Здесь нет ничего нового. Эта терминология уже несколько месяцев исчезла из активного обращения. И поэтому это меня совершенно не удивило. Единственное, что он всякий раз пользовался возможностью как-то слегка потоптаться и попрыгать на качествах украинского руководства. Этим он пользовался. Но, опять же, я говорю, булькает, не может не прорывать.
За последние несколько лет мы уже столько лиц видели Владимира Путина, что сами в них запутались. Вы какое лицо Путина увидели сегодня?
Лицо универсальное, под названием никакое.
С политологом Георгием Сатаровым говорил журналист «Радио Свобода» Александр Гостев. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, у вас, наверное, нелегкая доля. Вы уже много лет смотрите прямые линии с Владимиром Путиным от начала до конца и, наверное, можете подметить какие-то детали, которые от рядового зрителя ускользают.
Ну, детали, которые от рядового зрителя ускользают, это вряд ли, потому что рядовой зритель сейчас ищет эти детали очень пристально и находит их. Я хочу лишь сказать о том, что жанр этих прямых линий, а это 13-я прямая линия, и действительно, вот я имею такое великое счастье вот наблюдать уже 13-й раз за президентом в этом жанре. Так вот этот жанр, это уже какая-то такая абсолютно новая античность, в том смысле, что зрители Древней Греции, которые приходили на трагедии Эсхила, Софокла, позже Еврипида, они прекрасно знали миф, по которому разыгрывается то или иное представление, их волновали только вот детали и нюансы. Вот так же и мы ловим какие-то нюансы, детали, и в зависимости от своих пристрастий делаем какие-то выводы. Я могу сказать, что это была такая, ну, одна из самых среднестатистических линий. Она была не очень интересна стилистически. Тут не блистал наш вождь, как он обычно умеет блистать. Он не блистал своими лексическими какими-то перлами, зато он раздавал направо и налево щедрыми жестами все, что нужно и кому нужно раздать. Так что я думаю, вот эта вот задача психотерапевтическая, собственно, я другой и не вижу, и самых первых линий. Это была главная задача – успокоить народное население. Народное население всегда есть чем успокоить, хоть там в 2001 году, хоть сегодня. И вот этот вот возбужденный какой-то анализ бегущих строк, меня удивило, что в этом году как-то особенно этим стали заниматься. А дело в том, что бегущие строки были всегда, и в прошлые годы они были гораздо более резкими, потому что действительно это то единственное, что как-то не всегда можно проконтролировать. Сейчас они были более мягкими и как-то так на полусловие выходили все-таки из эфира. Так что мне кажется, что это была одна из таких самых ритуальных прямых линий президента. Единственное, что мне показалось важным, что там было значительно меньше Украины. То есть сознательно это и как бы и анонсировала заранее, что будет меньше Украины. Ее было значительно меньше, и я очень волнуюсь, чем сейчас займутся наши замечательные телевизионные обозреватели, хотя я полагаю, что без работы они не останутся.
Да, действительно, сейчас уже даже говорят, что эта линия показала, что Кремль окончательно отказался от поддержки ДНР, хотя мне кажется, что это скороспелые выводы. Украинская тема действительно была далеко не главной, но все-таки не раз затрагивалась. В частности, возник вопрос об убийствах пророссийских политиков в Киеве. 15 апреля был убит бывший депутат Верховной Рады от партии регионов Олег Калашников, а как раз во время выступления Путина в украинской столице застрелили журналиста Олеся Бузину. Бузина был частым гостем в эфире российских телеканалов, так что зрители его хорошо знают, и он постоянно выступал с критикой в адрес нынешних украинских властей. В Киеве многие подозревают, что убийства эти выгодны в первую очередь Кремлю. Вот что сказал в эфире «Радио Свобода» политолог Владимир Фисенко.
Это может и должна быть одна из ведущих версий по одной простой причине. Дело в том, что именно Кремль раскручивает пропагандистскую кампанию о политическом терроре в Украине. Для этого нужны доказательства, нужны факты. Вот такие факты сейчас искусственно делают. Это, конечно же, предположение, гипотеза. Я не исключаю, что для этих целей могли использовать и какие-то ультранационалистические группировки. Подозрение о том, что, например, Россия не прямо, косвенно, через отдельных людей могла влиять на действия отдельных группировок правого сектора, ряда других националистических организаций, организовывая провокации во время Майдана и после Майдана. Вот и сейчас нечто подобное тоже могли сделать. Конечно же, это делали не напрямую, не российские шпионы или агенты, присланные из Москвы, но объективно вот эти смерти наверняка Россия будет использовать в своей пропагандистской кампании по обоснованию, по обвинениям в политическом терроре в Украине. Так что кому выгодно, сейчас это очевидно. Это выгодно в первую очередь в Москве.
Это был политолог Владимир Фисенко. Слава, ну, такая точка зрения вряд ли прозвучала в эфире российского телевидения.
Ну, разумеется. Но вот что любопытно, что как только закончилась прямая линия президента, обычно традиционно начинается обсуждение. В прошлом году оно было очень бурным. Оно началось и сейчас. И на Первом канале под руководством Петра Толстого, и на канале «Россия» под руководством неизбежного Владимира Соловьева. Конечно, тут же стал собираться народ. Вот эти вот топтуны, как я их называю, и которые обсуждают вот какие-то самые важные события. Вот выяснилось, что самое важное событие – это не линия, прямая линия президента, а убийство Олеси Бузины. Ну, конечно, можно себе представить градус этого обсуждения. Не все версии, кроме той, которую вот вы приводили чуть выше, там звучали. Потом на следующий день, то есть вчера, опять все это клубилось, дымилось, обсуждалось. И обычно, когда вот какие-то самые острые темы звучат в эфире, на помощь вот этим вот нашим политологам от телевидения приходит Борис Корчевников. Вот пришел он и вчера, опять же обсуждался вот это убийство Олега Бузины. Не буду пересказывать все это. Уже каждый, у каждого развитого воображения, каждый может легко представить себе, как это происходит, но все-таки случаются какие-то вещи, которые даже меня поразили. В частности, небезызвестный Сергей Марков, А нужно сказать, что он всегда как-то умудряется быть одновременно вот на всех этих обсуждениях. Он говорил об историческом наследии Олеси Бузины. Он, можно сказать, просто требовал, чтобы ее все книги были немедленно переизданы, причем гигантскими тиражами. А кто знает Маркова и видела его, знают и видели все. Он так вот как начинает заводиться, и потом берет свое верхнее до. И вот верхнее до звучало так, что Олесю Бузину нужно непременно изучать в наших российских школах. Таким образом, вот на наших глазах ковалась новая духовная скрепа. Я думаю, что это еще будет иметь продолжение. Вот единственное, что меня интересует, ну, говорить о том, что убийство Немцова значительно меньше возбудило наш политический класс, я думаю, даже не приходится. Гораздо-гораздо меньше. И гораздо меньше был градус возмущения, чем в этом случае. Но мы уже с вами говорили о том, что все творческое наследие Немцова, оно как-то переформатировалось только по части количества его жен, детей, любовниц, завещаний и прочее, прочее. Так вот, то ли сегодня, то ли завтра уже будет такая гигантская битва, поскольку все жены и любовницы, все, кто хотел, уже прошли вот это восхождение по мукам телевизионным, они уже совершили. Будет такая программа, которая на НТВ называется «Новые русские сенсации», где новые жены, вот непризнанные, будут бросать вызов старым женам, и вот ожидается такое вот открытая битва. Вот мне интересно, а у Олеси Бузины тоже, может быть, есть жены, любовницы, завещания? Это так будет интересовать наше российское телевидение, как все, что связано с Немцовым?
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарощиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость – российский предприниматель Бонда Доровских, занимавшийся нефтяным бизнесом, а затем работавший в московской строительной компании. В августе прошлого года он решил отправиться добровольцем на восток Украины. Доровских приняли в бригаду «Призрак» Алексея Мозгового, орудовавшую в Луганской области. Затем он воевал на территории ДНР. Но, оказавшись в Донбассе, Бонда Доровских обнаружил, что там происходит совсем не то, о чем он мечтал, и никакой русской идеи там нет. Осознав, что пропаганда его обманула, Бонда Доровских вернулся в Россию. Все так перевернулось в голове, что хочется вступить в ряды нацбатальонов Украины, чтобы отстаивать их независимость, написал в редакцию «Радио Свобода» бывший ополченец. Я спросил Бонда Доровских, почему он решил поехать на войну.
Я действительно думал, что Россия в опасности, там воюют наемники. Вообще стремление захватить нашу страну – это фортпост России, где мы должны стоять и защищать свои интересы.
То есть исключительно такие идеологические соображения, без материального как бы довеска?
По материальном речи не могло быть, потому что я покупал себе всю амуницию самостоятельно, и бронежилет там не обошлось. Там порядка 100 тысяч, чтобы туда отправиться и собраться. Поэтому о деньгах речи, конечно же, не шло. Да там денег никаких особо и не платят. Там сейчас $360, и то не все их получают. Туда люди едут, конечно же. Ну, кто за приключениями едет, кто за боевым опытом едет. У каждого, в общем, свои, знаете, какие-то причины. Конечно же, это какая-то неустроенность, по большей части, у этих людей. И едут туда за какими-то приключениями. Вот как в ИГИЛ. Почему туда едут люди? Придумывают себе какие-то истории религиозные, что они там будут нужны, они будут там востребованы. Здесь то же самое абсолютно. Но когда люди попадают туда, они понимают, буквально с первых минут ты понимаешь, что это не воинское подразделение, это банда самая настоящая.
Вы помните, что было последней каплей, вот когда вы решили точно ехать? Может, какая-то передача по телевизору или какое-то обращение, или что-то вы в интернете прочитали?
У меня в голове был постоянно этот канал «Россия-24», где показывали новейшую историю Украины. А потом на какой? Ведь я себе даже говорил, я туда не поеду, мне не нужно. Я каждое утро себе это говорил. Вот, но стоило включить телевизор, где с утра до вечера только об этом и говорили. Конечно же, средства массовой информации повлияло.
А вы когда-нибудь прежде были на Украине, на Донбассе? Вот знаете Украину хоть как-то?
Нет, я там никогда не был. Это был мой первый визит.
Расскажите, пожалуйста, как все это оформляется? Вы какие-то бумаги заполняли? Куда вы обратились для того, чтобы туда поехать?
Ну, есть несколько возможностей отправиться туда в интернете. Ну, допустим, есть интербригады от Лимонова, от партии Лимонова в «Другая Россия». Отправляются туда на адрес электронной почты. Анкета небольшая. Они сообщают, что нужно там приехать, допустим, в шахты. Вот, а с шахт там уже переправляют в Зарю ополчение. Я писал всем. Я написал в интербригады, я написал... В Москве был открыт военкомат ДНР, я написал туда... Мне дали контакты, одобрили мою якобы анкету, там одобряют эту анкету всем. Затем дают номер телефона контактный, когда приезжаешь в Ростов-на-Дону, по этому номеру звонишь, и тебе говорят, куда нужно подъехать, где находится перевалочный пункт.
То есть никакой проверки нет? То есть они не интересуются вашим военным опытом, не проверяют, не провокатор ли вы там, не засланный, ничего, да?
Нет, вообще никаких проверок нет. Более того, были такие случаи, когда у людей вообще документов не было. Когда мы приехали в ополчение, ну там вообще просто спросили фамилию и имущество. И все, ты фотографируешься, тебе на эту фамилию и имущество, которое ты назвал, тебе выдают удостоверение личности.
И оружие выдают?
Быстрее всего. Оружие выдают тебе сразу. Вообще, я был снайпером. Вот. У меня был и автомат, у меня была и винтовка, был и гранатомет, и пулемет. У меня, в принципе, стрелковое оружие было все. Когда мы прибыли на позиции в Никишино, на передовую, то есть, если там стояли ополченцы местные, у них был один рожок на каждого и там автомат, то у нас было все. Мы были экипированы полностью. У нас были и гранаты, и пулемет, и РПГ были, и заряды к ним были. У нас было все абсолютно. У нас даже было две своих машины, на которые мы могли передвигаться.
Это все вам выдали в Ростовской области? Ведь сначала был лагерь в Ростовской области.
Нет, в Ростовской области ничего не выдают. Это все выдали на территории Донбасса. В Ростовскую область отправляются, когда формировались экипажи танков, ополченцев собирали, кто раньше был танкистом в армии. Вот их отправляют в Ростовскую область. Там под Ростовом есть полигоны и танковый полигон. Там на этом танковом полигоне их обучали, формировались экипажи. Более того, там им выдавалось оружие. То есть на тралах эти танки довозили до границы России и Украины. Там уже они пересекали уже своим ходом и отправлялись непосредственно в зону боевых действий. Мне конкретно оружие выдавали на Донбассе.
Как вы переходили границу?
Нас через поле перевезли. Ну, первый раз мы приехали на КПП официально. У меня было ограничение на выезд за границу, меня там не пропустили. Ну, пограничник мне сказал, проблем никаких нет, вас ребята проведут. Нас действительно провезли, сформировали группу побольше, там человек 15. Вот, и днем поехали по полю просто. Там границы как таковой нет.
Ограничение, связанное с чем? Это какое-то долговое?
Есть небольшой долг был у судебных приставов, поэтому мне был закрыт выезд за границу. Я об этом не знал.
Подразделение было сформировано еще в России или уже на территории Донбасса?
Подразделение, уже вливаешься на территории Донбасса. Перевалочный пункт, который в Ростовской области, ну, их там несколько этих перевалочных пунктов, там собираются и ожидают отправки. Ну, у кого есть пожелания, кто-то хочет в ДНР, кто-то хочет в ЛНР, кто-то хочет в бригаду «Призрак», это, конечно, учитывается, и вас отправят именно туда. Допустим, если говорить «Бригаду «Призрак», приезжаешь в учебную часть, ночью приехали, с утра приходят с различных рот, предлагают, допустим, там Вергулевка, где была линия соприкосновения. Хотите Вергулевку, там, хотите в разведку, вот, хотите в танки, хотите в контрразведку. Пожалуйста, куда хочешь, туда идешь.
Но необходимы же какие-то навыки.
Теоретически, да, они должны быть какие-то навыки. Но какие там навыки в контрразведке, какие там контрразведчики? У них просто власть, открытым беспределом занимаются. Необходимы навыки, да, я согласен. Если ты там стоишь на, ну, допустим, ну, танкисту, да, какие-то нужные навыки. А стрелять или там стоять в окопе, а какие там навыки нужны? Стой себе и стой, идет артиллерийская война. Вот. А потом как стадо, все вот это стадо начинает двигаться, танки в одну сторону, причем в этих танках элементарно не бывает танковое переговорное устройство, или они с пьяного сели, у них просто нет рации, и пехота не может докричаться до танкистов. Танкисты идут в одну сторону, пехота идет в другую сторону, причем нет никакого ни слаживания, никакого ни обучения нет, ничего. Вы думаете, вот это стадо, оно могло выиграть войну? А войну летом, знаете, как выиграло? Когда залетали сушки с России, один из ополченцев, который был на зенитной установке, он сказал, поступил приказ, сейчас залетят сушки, по ним огонь не открывать. Летом были российские войска, скорее всего, что самолеты были, я от одного ополченца слышал. Сам я российских войск, конечно, никогда не видел, офицеров, да, видел. Очень много видел офицеров, отпускники, которые там были. И в штабе того же «Призрака» есть несколько кадровых офицеров российских.
Вы с ними как-то непосредственно соприкасались, то есть они вами командовали или просто вы видели случайно где-то?
Я их очень хорошо знал, я очень часто бывал в штабе. Я знал и начальника разведки штаба бригады, начальника штаба, начальника штаба поменьше, так соприкасался, когда приезжали добровольцы. С начальником разведки очень часто общался, мы, в принципе, недалеко живем, они оба россияне, я стремился к разведке больше, и поэтому мы больше общались.
Расскажите, пожалуйста, о «Призраке». Что это за бригада и какие задачи перед ней были поставлены в течение вашего пребывания там?
Когда я был в «Призраке», фактически бригада «Призрак» контролировала полностью город Алчевск. Были наши части боевые на линии соприкосновения Вергулевки, населенный пункт под Дебальцем, в Комиссаровке. И, может быть, еще в пару населенных пунктов, которых я сейчас особо и не помню. Задачи у них были, ведь, в принципе, ДНР, ЛНР, они не признавали бригаду «Призрак», у них там внутренняя конфронтация была. Они делали какие-то ограничения в поставках вооружения. Было время, не шло из России ни артиллерии, ни танки. Вот. Как-то они умудрялись в «Призраке» эти вопросы решать. Что происходило, я вам скажу, что происходило, допустим, когда началось перемирие. Пьянство. Вот есть части, допустим, там человек 100, может 150, я не знаю, в Вергулевке находится. Вот. В Комиссаровке какие-то подразделения, тоже небольшое количество. А все остальные находились в Алчевске. Несколько общежитий, во-первых, добровольцы постоянно прибывали из России, да и из других стран тоже. Но единственное, кто тренировался, это испанцы, интернациональная у них была там рота, испанцы, итальянцы, французы. Я видел постоянно по Алчевску, они там тренировались, Все остальные, распорядок такой, то есть с утра, допустим, ротный встал, не знаю, может быть, в 8, да, провел перекличку построения. Такая же перекличка вечера. Все остальное время, чем занимаются ополченцы? Ходят, снимают металлолом, где-то железные ворота снимают. Мародерством занимаются, грубо говоря. По городу Алчевска сдают его, чтобы деньги были на выпивку, покурить, купить. Они сами себе представлены. Где-то напьются друг друга, перестреляют. Было такое даже. Один напился, он там в комнату гранату хотел забросить, вовремя там скрутили. Такая вот мирная жизнь. Кому скучно, они отправляются на передовую.
То есть жалования вам не платили вообще никакого? Приходилось зарабатывать сбором металлолома?
Фактически, да. Кто оружие продавал? Россияне там собирают деньги, а рации присылают, амуницию какую-то, бронежилет. Это же там все продавалось, пропивалось. Такая была жизнь.
Какое примерно соотношение между местными людьми, в той же бригаде «Призрак», и приезжими из России и из других стран?
Где-то так, думаю, 10%, максимум 20% приезжих. Все остальное – это местное.
Как местное население к вам относилось?
В том же Алчевске, в первый день, когда мы прибыли, на следующий день мы пошли на рынок обменять рубли. Мы встретили бабушку, которая говорит: «Ты же против нас», потом следом буквально Через полчаса мы зашли в церковь, женщина ко мне подошла, говорит, вот скоро будут выборы, у нас за кого нам голосовать. Я говорю, ну, голосуйте, как душа-то вас к чему вели. Разве кто-то может сказать, за кого голосовать? Но вот нам Путин не нужен, мы не хотим в России, мы хотим, чтобы у нас была Украина независимая. Это вот первое, что я стал встречать, причем сразу же по приезду. Дальше в Никишино, к одной женщине подошел, специально поинтересовался. Я говорю, когда Никишино было под вооруженными силами Украины, как они здесь беспредельничали? Он говорит, нет, все было очень хорошо, к ним вопросов вообще никаких не было. Но вот, говорит, оплот, когда потом зашел, это Захарченко возглавлял оплот, это его подразделение. Вот когда оплот шел, они нас просто вывели из домов, подгоняли машины, вот всякую мелочь загребали туда, вот вывозили вот по мелочевке, ну, просто грабили. Они говорят, вы россияне, спасите нас. Мы, говорит, нациков мы не боимся. Мы боимся оплот, мы боимся ополченцев. Вот это то, что я встречал. Ну, еще были различные высказывания людей, которые нас, в принципе, считают оккупантами. И у них вопрос, зачем вы сюда приехали?
А местные люди, которые были с вами вместе в бригаде, они были такими ультрапатриотами Донбасса или в основном у них были какие-то коммерческие интересы или просто были равнодушны к политике?
Мне кажется, вообще на политику, по большей части, это ранее судимые, причем неоднократные судимые. У меня, кстати, есть фотографии, которые висели у нас в казарме, я их сфотографировал. Это, знаете, комичность в том, что вот эти ранее судимые, они разыскивают бывших полицейских, там фотографии сотрудников милиции, вот они их разыскивают. Нет, они далеко все от политики. Кто-то идет, ну, допустим, в ДНР, это уже в Никишино, там доплатили деньги, они шли туда исключительно пересидеть эту войну, и что им там платили хоть какую-то зарплату. Все остальные – это просто отморозки, которым дали в руки оружие. Более того, у него какого ополченца есть власть какая-никакая. Ведь там ведь нет никаких законов, а когда ездит транспорт на красный свет, ополченцы всегда проезжают. И если местное население увидит, что едут вооруженные люди, конечно же, они всегда ополченцев пропускают. Всегда, абсолютно. Потому что ополченцы вооруженные. Ополченцы это говорят, что нас уважают. Мы можем ездить и на красный свет. То есть мы не должны даже останавливаться.
Но вы интеллигентный человек. Вам, должно быть, было трудно найти с ними общий язык? Как у вас складывались отношения?
В том-то и дело особо и не складывались. Был у меня товарищ, который приехал в Германию. Он 10 лет прожил в Германии. Мы с ним общались. Вот и было несколько россиян. В России, конечно же, несколько другие люди едут. Не все, но есть. Есть люди, с кем можно пообщаться. Вот потом испанцы, вот один парень из Мадрида был молодой. Ну, было с кем пообщаться, так скажу, и не так много вот таких людей. Поэтому, наверное, я и уехал. Мне, в принципе, знаете, я из Алчевска еще хотел уехать сразу же, потому что я все видел. Но я хотел еще доехать до передовой, посмотреть, что там, как происходит там. Там у меня было чувство сочувствия к противоборствующей стороне, потому что это было перемирие, а их крылья тяжелой ствольной артиллерии и с реактивной артиллерией, градами их просто там и пилили. А когда по рации слышишь, когда наши ребята там под Никишино сожгли, на ротацию ехали два Урала с живой силой, и когда ты слышишь, как там говорят, что там люди кричат, то, конечно же, ты понимаешь, что все происходит с точностью наоборот, что ты думал. Чувство жалости к той стороне, потому что их просто там уничтожают. А уничтожают их обычные головорезы. Им без разницы, против кого воевать. Образ жизни такой, бандитский.
Это было сразу после подписания первых Минских соглашений, то есть где-то в октябре, да?
Да. Ну, я в Никишино был с ноября, ноябрь, а там был декабрь. Но я разговаривал по поводу Вергулевки. В Вергулевке было то же самое. Бомбили с нашей стороны противоположную часть.
А украинцы соблюдали перемирие и не отвечали?
Нет, они, конечно же, тоже бывало и плотненько, по нам били, но я смотрел, какие потери. Наши же делали постоянно вылазки туда. Два Урала сожгли при мне, потом танк подбили, потом БТР еще один подбили. Как напьются, пойдут кошмарить к блокпост. Вот. А с той стороны к нам вылазку они не делали. Хотя я прекрасно реально понимал, что нас просто перебить, вот нас там в этом Никишин, это было, может, человек 80, нас просто перебить, там, Светкодубы, с Каменки, где там огромное количество противников находилось, у них просто желания такого не было.
Много было погибших в вашем подразделении?
Нет, вот с нашей стороны один человек за то время, когда я был, один погиб. Вот там на другом фланге, там, где был проводной байкер. Ну, может быть, ну, от них я не слышал тоже. Может быть, и погибали, вот. Но на нашей стороне Никишина за месяц один человек всего лишь погиб. Осколком от снаряда его ранило в голову.
Вы сказали, что у вашей бригады «Призрак» были конфликтные отношения с ДНР. А в чем этот конфликт выражался и каковы его причины?
ДНР и ЛНР, как бы, они официальные структуры. А бригаду «Призрак» не хотели признавать. Это политический уже какой-то вопрос. И предлагали мозговому войти в состав ЛНР, но не всей бригадой войти, а вот чтобы по частям расформировать, чтобы у него не было власти никакой. Он, конечно же, на это не шел. Он хотел оставаться самостоятельной фигурой.
А вы с ним общались непосредственно?
Здоровался. Общаться я с ним не общался. Но я общался со Стрелковым, но это еще в Москве. Я случайно встретил Стрелкова, и как раз мы с Стрелковым разговаривали по поводу мозгового. И он сказал, что это единственный командир, которому он еще доверяет.
А когда вы почувствовали всерьез разочарование? Когда вы поняли, что то, что вам говорили по России 24, вообще не соответствует действительности? Это был медленный процесс осознания или как-то вы уже с самого начала это чувствовали?
Это с самого начала. Только мы перешли границу, первое, что мы увидели буквально через 5 минут, это была драка. Драка была между ополченцами. Потом пришла колонна где-то часа через два. Зам комбрига Николаевич, вот зам мозгового, он ходил с пистолетом, хотел там расстрелять двоих водителей. Вот. Я сразу же понял, куда я попал. Вот. Тут армии не пахло. У меня разочарование, оно было сразу же. В дальнейшем оно только подтверждалось.
Почему же вы полгода продержались? Почему сразу? Или невозможно было?
Было так. Я пробовал неделю, я вышел оттуда. Я вышел, вернулся в Российскую Федерацию. Так получилось, я в Москве встретился со Стрелковым. Просто случайно мы с ним встретились на Рублевском шоссе, там, в торговом центре. И как-то я считал, я думал, может быть, я не до конца все посмотрел. Вот я увидел здесь у бригады «Призрак», а может быть, все по-другому. Изначально я хотел поехать к Стрелкову, я думал, что, возможно, может быть, здесь из-за командира что-то зависит. Вот. И потом я отправился еще раз. Это вот как раз в октябре я приехал. Я пробыл в «Призраке», я убедился, что все так, как я думаю. И потом я отправился в ДНР. Я попал в ДНР, непосредственно в Никишино. А вот и в Никишино я увидел то же самое абсолютно. Более того, я там разговаривал с другими людьми, как обстоят дела в Заре, в ЛНР. Везде, в принципе, все одно и то же. Абсолютно.
Как вы думаете, долго продержатся вот эти вот самопровозглашенные республики?
Если бы Россия бы не помогала бы, этого бы всего бы не было. А Россия помогает, Россия настроена дальше поддерживать все это движение ополченцев. Поэтому ополченцы будут еще долго держаться.
Что бы вы хотели сказать слушателям в России, которые по патриотическим соображениям, точно так же, как вы, думают, не помочь ли им этим самопровозглашенным республикам?
Я хотел бы посоветовать не ехать на Донбасс. Это ложный патриотизм. Никакой России там нет. Там самая настоящая агрессия. Более того, вы просто попадете в банду. И когда я недавно увидел информацию, что полицейский из Москвы, следователь, оставил свою работу и отправился туда, Ну, у меня просто волос дыбом, он вообще куда отправился? Он отправился просто в логово, самое настоящее. Я не знаю, как он там будет жить среди таких людей. Я хотел бы посоветовать людям туда не ездить, потому что к защите Родины это никакого отношения не имеет. Нам показывают по телевизору так, что как будто это уже Великая Отечественная война. На самом деле это не Великая Отечественная война, это самая настоящая агрессия. Мы зашли на эту территорию, и российские власти поддерживают террор. И если бы мы туда бы не ездили, если бы Россия бы не помогала бы ополчению, не было бы тысячи убитых, там вообще бы ничего бы не было. Началось-то с чего? Когда приехал Стрелков туда со своей группы. Стрелков-то он всю жизнь воевал. Человек военный, ему дай возможность, он всю жизнь будет воевать. Я был настолько ярым сторонником этого движения, я агитировал людей ехать туда. Вот. Но когда назад я выезжал, меня ФСБ на границе остановили, мы долго с ними беседовали. Я ему так же откровенно, как вам сейчас все рассказал. Более того, они мне сказали, да вот до тебя сейчас 180 человек россиян вышло, буквально неделю назад оттуда. Они об одном только просили, только об этом не говори. Я им сказал, я вернусь, я буду в соцсетях везде рассказывать, чтобы люди туда не ездили, потому что все совершенно не так, как нам показывают. Там есть и убийства, там есть и грабежи. Более того, с первого момента я понял то, что меня, если здесь кто-то может убить, то, скорее всего, это не вооруженные силы Украины, не противник, а тебя просто кто-нибудь из ополченцев может по пьяни застрелить. Вот и все.
А легко вот покинуть отряд? То есть как, вы просто бросаете автомат на стол и говорите, все, я возвращаюсь в Россию, или надо это как-то тайно делать?
В принципе, да, ты доброволец, ты говоришь, что все достаточно, я желаю уехать. Ну, в Никишино, правда, меня просили остаться, потому что, говорят, здесь вас всего лишь не так много, куда ты уедешь. Вот, и я говорю, ну, хорошо, без проблем, я останусь, давайте еще на неделю. Через неделю меня опять, я уже чувствую, знаете, про местных я там вообще молчу. Мне создалось впечатление, что они какие-то вообще подневольные. Вот. И где-то две недели я понял, что меня уже тут как-то начинают напрягать. Я просто взял, пришел, сдал свою винтовку, потому что она была на меня записана. Я пришел, была возможность на следующий день уехать, машина уезжала. Вот. И я сдал винтовку и сказал, я все, я уже в Россию, потому что мне обязательств перед ними абсолютно никаких не было. А когда смотришь, что этот командир ротный твой, он туда два раза в неделю приезжает на полчаса, и быстро-быстро оттуда удирает. Все, там ни командиров, никого нет. Ты там как пущенное мясо. Главное, там не за что воевать. Я бы рад бы был бы чем-то пригодиться, но там не та война, когда стоит идти рисковать самым дорогим, что у тебя есть.
Ваши политические взгляды за это время поменялись просто на прямо противоположные?
Да, вы знаете, более того, они у меня были, я как-то отрицательно относился к нашей действующей власти, потому что когда-то у меня был бизнес достаточно успешный, вот у меня была нефтебаза, я занимался крупным опытом. Потом я потерял благодаря нашим же властям. Ну, год назад я переменил свое мнение, в том числе и о Путине, вот, и о действующей власти. Я думаю, какой молодец. Но сейчас пелена эта спала, я остался вновь при своих убеждениях.
Гостем программы «Итоги недели» был предприниматель Бондодаровских, участвовавший в боевых действиях на востоке Украины. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе приговор Георгию Албурову и хореографическую композицию «Пчелки и Винни-Пух». Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
На уходящей неделе во Владимире завершилось дело о картине «Плохой хороший человек». Соратник Навального Георгий Албуров, который снял эту работу народного художника Сергея Сотова с забора и подарил ее Навальному на день рождения, получил 240 часов общественных работ. Государственный обвинитель требовал 3 года условно. Приговор судьи Евтухова в сети встретили словом «оттепель», в чем слышалась, конечно, издевка. В последний день слушания интереснее других выступал прокурор. Вдруг выяснилось, что он не чужд искусствознанию. Речь гособвинителя Володина корреспондент «Медиазоны» изложил так.
Сотов 4 года организовывал выставки на заборе и проверял сохранность своих работ. Сначала потерпевший не хотел обращаться в полицию, потому что думал, что никто не будет заниматься его делом. Но по совету прохожего все же решил подать заявление.
В Твиттере ехидничали.
Сотов обычно посылал прохожих, а этих не смог. Удостоверение предъявили органов.
Особо впечатлил аудиторию прокурорский анализ картины.
В изобразительном искусстве есть направление, непонятное обычному человеку. Абстракционизм, продолжает Володин. Сотов необычный человек, таких все меньше и меньше. В Москве таких вообще уже, наверное, нет. Я об этом говорю потому, что стоимость картины зависит от личности автора.
В зале много смеялись. Леонид Волков добавляет к изложенному «Медиазоной».
Бывает, что даже мазня, нарисованная обезьянами и дельфинами, продается за большие деньги. Боже, этот прокурор затмил Трульский собор.
Игорь Гуковский констатировал в Твиттере.
Суд над Албуровым, пройдя он весной и летом 2012 года, затмил бы суд над Пусси Райот. Настоящий театр абсурда в квази-юридической оболочке.
Вторым ярким моментом стало последнее слово Георгия Албурова. Он назвал дело сфабрикованным.
Это дело, оно и показывает, что для них, для вот этой всей воровской власти, воровской системы, которая установлена в России, для них сейчас важно, чтобы там против Навального, против фонда борьбы с коррупцией было возбуждено 1 000 000 уголовных дел. И можно было показать 100 миллионов репортажей по НТВ, как друзья Навального там опять что-то украли, чтобы можно было проводить обыски там, и пугать девочек из фонда борьбы с коррупцией, которых прослушивают ФСБ, которые там занимаются какими-то имейл-рассылками и социологией, их прослушивают ФСБ. И, конечно, это все делается для того, чтобы напугать жертвователей, напугать сотрудников и там, напугать всех нас. Но мы не боимся. Я готов стать фигурантом еще 100 уголовных дел. Но я не брошу заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Потому что это все обессмысливает. А значит, все, что было зря. Все мы здесь зря судимся, зря собираемся. Значит, они победили. Та власть, которая сейчас в России, это натуральные политические гастарбайтеры, которые приезжают в Россию воровать, а свои семьи, свои счета, свою недвижимость они держат за границей. Для них Россия – это просто такое место, где можно украсть, что-то получить, а потом связать свое будущее и будущее своих семей за границей. Мы с этим принципиально не согласны. Мы считаем, что эти люди должны сидеть, а не должны нести уголовную ответственность за свои дела. И не мы должны быть в зале суда, а они.
Если Госдума примет закон об амнистии к 70-летию Победы без изменений, Георгий Албуров под нее подпадет. Андрей Еремин пытается сделать из всей этой истории какой-то обнадеживающий вывод.
Нужно купить у художника Сотова одну из его картин и держать его в машине. В случае ее угона в деле будет куча эффективнейших следователей.
И сам же понимает, что не будет. Разбирательство в живописи дельфинов и абстракционистов во Владимирском суде затмили общенародные дискуссии о другом виде искусства – танцы. Хореографическая композиция «Пчелки и Винни-Пух», исполненная участницами танцевальной студии «Кредо» из Оренбурга, набрала на YouTube десятки миллионов просмотров. Быстро выяснилось, что танец, который исполняли молодые девушки, называется «Тверкинг», и состоит он в искусном дергании нижней частью тела, что на самом деле не так просто, как может показаться на первый взгляд. Твиттер кипел возмущенными сообщениями от пользователей, которые, конечно же, ханжами сами себя не считают. Иван Давыдов сформулировал эту сторону проблемы так.
А у нас в России драма, нам позора не снести. Подучил подлец Обама девок жопами трясти.
Вторая сторона проблемы состояла в том, что танцорши изображали пчелок, раздраженных появлением Винни-Пуха, и поэтому костюмы им сделали оранжево-черные, в полоску. А в России на носу День Победы, из чего в последнее время неизбежно проистекают скандал и оскорбление чувств. Однако иногда пчелы – это просто пчелы. Мнение Дмитрия Бавырина, сколь угодно сексистское, кажется ближе всего к здравому смыслу.
Нации показывают тёлок в облегающем, а нация видит георгиевские ленточки.
Навальный после просмотра ролика назвал хореографические подвиги пчелок основательным подрывом скреп. И добавил.
По нынешней нашей жизни можно прям делать ставки, сколько пройдет времени до новости Оренбургская прокуратура начала проверку по факту подрыва духовных скреп на школьном представлении.
Фейсбук возмущался, конечно, не безнравственностью чувственных движений ягодицами, а двойными стандартами. Роман Федосеев так реконструирует мотивы, стоящие за молниеносным распространением роликов в сети.
Бесит лицемерие. Скрепы, они же для высокой риторики или чтобы тангейзер какой крамольный закрыть. Не всерьез, типа. И люди, родители девочек, например, даже не задумываются, а чего такого. То телевизор, а это наша жизнь. А вот фиг. Скрепы так скрепы. Тангейзер вам не нравится? Пусть рают, опрос дождя. Вот и живите по скрепам всерьез.
И жизнь по скрепам всерьез не заставила себя ждать. Проверку по факту тверкинга начала даже не прокуратура, а целый следственный комитет. В связи с чем возникла уже морально-политическая дилемма. Получается, что танцевальная студия «Кредо» обязана приятным знакомством с сотрудниками следственного комитета твиту Навального. И сколько бы Навальный ни называл их потом идиотами и негодяями, вышедшими из анекдота, тверкинг в России теперь будет отдавать уголовщиной. А блогеры, выступающие за все хорошее и против всего плохого, стали подозрительно похожими на доносчиков. В их отношении Николай Никифоров высказался сурово и бескомпромиссно.
Скандальный случай тверкающих пчелок – хороший пример того, что готовый писать жалобы в прачечное министерство обыватель легко может проснуться в каком угодно прогрессивном фейсбукере. Единственное для этого необходимое условие – интуитивная уверенность в социальной неблизости тех, на кого сочиняется жалоба.
Впрочем, нет худа без добра, и пчелки из Оренбурга принесли сразу две благие вести. Первую Андрей Десницкий формулирует так.
Школьница, трясущие попками, под «хорошо живет на свете Винни-Пух» и в самом деле не кисло ему живется, свидетельство тому, что живая и настоящая страна безмерно далека от всех этих скреп и натужного пафоса. Она хочет жить как-то спокойно и ненапряжно, и на деле уже давно вестернизировалась в своих привычках по самое «не могу». Переломить это нереально, можно лишь имитировать и пилить бабло, да периодически сурово карать первых попавшихся на попотряске. Но пилить и имитировать можно долго, а карать еще дольше, да.
Вторую благую весть, свидетельствующую, что необходимость толерантного отношения к мирным занятиям сограждан уже осознана, разглядела в тверкающих пчелах Татьяна Краснова.
«Мне совершенно не понравились Pussy Riot, но лучше любые пуси, чем то, что последовало. Мне, вероятно, не понравилась бы постановка Тангейзера, но по сравнению с тем, что последовало, мне очень не понравился Распятый, Гоголь в помощь, и привели в ужас пчелки. Но лучше пусть будет что угодно, лишь бы не этот мизулинский Талибан. Потому что еще через полшага они придут в музей и нарисуют масляной краской трусы с начесом и лифчики всем греческим богиням и отобьют молотком пенисы всем римским богам. И напялят на ваших девочек юбки до пола и платки до носа. И к каждой кровати приставят Милонова со свечкой».
Пожалуй, лозунг «больше тверка» куда оптимистичнее, чем лозунг «больше ада», которым по преимуществу руководствуется в последние годы российская сеть.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». И еще один скандал, связанный с предстоящим праздником. Российская кинокомпания Central Partnership, занимающаяся прокатом американского фильма «Номер 44», отозвала его из кинотеатров по просьбе Министерства культуры. Картина должна была выйти в прокат в четверг. Представители Минкульта и фирмы-прокатчика выпустили совместное заявление, в котором обвинили автора фильма в искажении исторических фактов. Фильм «Номер 44» о расследовании серии убийств в Советском Союзе снял шведский режиссер Даниэль Эспиноса. Главную роль сотрудника службы безопасности Льва Демидова, который расследует массовые убийства детей, сыграл Том Харди. Фильм снят по роману британского писателя Тома Роба Смита «44-й ребенок». В 2008 году Смит, получивший за эту книгу несколько премий, рассказывал «Радио Свободы», что в основе ее замысла лежала история советского серийного убийцы Андрея Чикатило. В заявлении компании Central Partnership говорится, что прокат подобного рода фильмов в преддверии 70-летия Победы недопустим. Вот что рассказал моему коллеге Марку Крутову кинокритик Антон Долин, посмотревший картину.
Российским зрителям не привыкать к тому, что советскую, да и современную российскую действительность голливудские режиссеры показывают порой довольно своеобразно и лубочно. Почему именно этот фильм вызвал такую реакцию Министерства культуры?
Мне кажется, это некое совпадение факторов. Сейчас все готовятся к юбилею Победы. Постоянно везде звучит и мысль о том, что Россия окружена недоброжелательными заговорщиками. И совершенно случайное и, конечно, ненамеренное совпадение этой весьма скромной картины, триллера по жанру, который рассказывает не столько криминальную историю, хотя она как бы в центре, сколько просто о том, что такое был сталинский СССР, ну, это сочли неуместным. На самом деле, фильмов о сталинской России все-таки снимается за рубежом не так уж много. По-прежнему эта тема за семью печатями, она в основном релевантна для историков, а обычные смертные, для которых снимается жанровое кино, мало что знают об этом, кроме того, что это вроде бы была империя зла, как говорят. Ну и фильм, рассказывающий об империи зла в увлекательной форме криминального триллера, это то, что попытались сделать всеми своими силами авторы. И мне кажется, вполне в этом преуспели. Во всяком случае, если Россия и многие постсоветские республики — это страны, где над многочисленными нелепостями фильма, наверное, зрители бы смеялись, теперь этого уже не проверить, то в других местах приняли бы за чистую монету. Я уверен, что никакой пропагандистской кампании это отношение не имеет, как не имеет ни отношения и первоисточник, британский роман, опубликованный, надо сказать, в 2008 году и опубликованный потом на русском языке тоже, и, насколько я помню, никакого возмущения ни у кого не вызвавшего. Ни он первый, ни он последний.
Насколько реалистично в итоге эта сталинская Россия показана в фильме?
По-моему, она показана совершенно нереалистично. То есть я не историк и не могу судить о многих вещах, но если даже такая примитивная деталь, как этикет общения между людьми, которые в какие-то неподходящие моменты называют друг друга по фамилиям, обычно называют друг друга по именам, всегда полным и никогда сокращенным или уменьшительным, даже если речь идет о супругах, которые в одной постели, или о ближайших друзьях. То, как совершается убийство очень театрально на фоне специальной стены для расстрелов, и вдруг это убийство, к которому приговорены герои, отменяется, потому что один из них сообщает, что другая, его жена, беременна. Почему? Кто мог такое отменить? Наконец, главная концепция, на которой все базируется, она связана с странным мифом, я не знаю, каковы его источники, о том, что в сталинском СССР следователь, который натолкнулся на дело маньяка, совершающего серийные убийства, могли сослать, лишить должности, едва ли не приговорить к смерти, только за то, что он начал это расследовать, и не потому, что убийца — это какой-то высший чин из сталинской иерархии власти, а исключительно по той причине, что по официальной версии в сталинском Советском Союзе не может быть убийств и не может быть никакого криминала, поскольку уже достигнут коммунизм, и люди живут счастливо, и никто никого не убивает. Ну, по-моему, это некий бред, и все мы воспитаны, во всяком случае, на фильме «Место встречи изменить нельзя», который утверждает ровно обратное, что после Второй мировой войны был невероятный разгул преступности, мы все об этом знаем, и милиция довольно героически с этим боролась, и было, конечно, огромное количество разных преступлений, убийств, были маньяки, были серийные убийства, и никто этого не собирался замалчивать, несмотря на то, что, конечно, отношение государства к так называемым врагам народа и к, собственно, преступникам, к уголовным, было не одинаковым, но это другой вопрос. Этот вопрос в фильме никак не поднимается. С точки зрения истории, конечно, это довольно сомнительно, особенно в том, что касается сценарной части, потому что мне показалось, что художники-постановщики, художники по костюмам работали там замечательно, очень тщательно. Но, с другой стороны, мы все понимаем, что это кино, что это все условно, что это все неправда, что это вымышленная история. Поэтому одно дело нарушение исторической правды в художественном игровом фильме, другое дело запрет этого фильма за это нарушение правды. Потому что если так по этим принципам запрещать кино, ну уж точно тогда и Анну Каренину, Джо Райта, которая с большим успехом прошла в российский кинотеатр, надо было запрещать.
В заявлении Министерства культуры говорится, что на пресс-просмотре, который был в Минкульте, после этого пресс-просмотра по его итогам поступили некие вопросы. Я не знаю, вы были на этом показе или на каком-то другом, но тем не менее, как отреагировали на фильм те люди, которые вместе с вами сидели в зале и его смотрели? У них какие-то вопросы возникли, из-за которых теоретически картину можно было запрещать?
Вопросов не было. И запрет это не та категория, которая вообще мыслит критики, как мне кажется, и зрители, если это вменяемые люди. Люди в зале, где я это смотрел, это было не в Министерстве культуры, а в обычном кинотеатральном зале, очень много смеялись, несмотря на то, что фильм как бы формально лишен вообще какого бы то ни было юмора и очень преувеличенный, я бы даже сказал, серьезно. Восприняли все это иронически, как очередную развесистую клюкву с примесью такого тернейшего дегтя, но мне кажется, ни у одного человека не возникло предположение, что это какая-то кампания по очернительству или намеренное желание людей показать Россию как что-то такое очень страшное. Тем более речь идет о сталинской России. Скорее, это желание экзотики, совершенно нормальное. Сталинская Россия — это экзотическое место действия, экзотическое время действия для любого жителя Европы или Америки. Кстати, также я хотел бы уточнить, что этот фильм называют голливудским. Да, голливудская студия принимала участие в работе над ним, но вообще-то говоря, в этой картине участвовали в основном британцы и шведы. И автор первоисточника шведского происхождения британский писатель. И в главных ролях там Гэри Олдман и Том Харди, как все мы знаем, артисты английские, и Нуми Рапас, актриса шведская. Вот что сыграл главную роль в этом фильме. И режиссер тоже швед, работающий в Англии, а продюсер Ридли Скотт тоже, как мы все знаем, британец.
В заявлении прокатчика говорится о том, что он принимает на себя любые вытекающие коммерческие последствия этого решения. О каких последствиях идет речь, насколько чувствительным с финансовой точки зрения может быть этот шаг для прокатчика?
Я никакие цифры назвать не могу, я даже себе этого не представляю, но, безусловно, это момент крайне неприятный для особенно директоров кинотеатральных сетей. Они явно распланировали этот фильм и поставили сеанс, и были готовы продавать на них билеты, может, что-то и продали уже, а теперь срочно они вынуждены эти сеансы менять на другие, все перепланировать. Конечно, это не так просто, и, конечно, какую-то неустойку прокатчику придется кинотеатрам заплатить.
В современной российской истории такое было?
Нет, это прецедент впервые.
Если подводить итог, ваше мнение, это цензура?
Безусловно.
Разговор с кинокритиком Антоном Долиным о запрете фильма «Номер 44» завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.